Адьям Гати. Ледяное руно. Нигде в мире больше нет таких льдов, как в Антарктиде, поэтому тестировать новое оборудование нас отправили именно туда. Научную группу доверили возглавить мне, опытному полярнику и главному конструктору проекта. Помимо меня, билет на холодный континент вытянули гидробиолог Мао Янь, очаровательная и скромная девушка, харизматичный глицеолог Яков Северов и аспирант РУДН Коджо Асары, откликавшийся на имя Коля. Именно ему в нашей миссии отводилась решающая роль – обучить автономного робота-разведчика Арго самостоятельно ориентироваться в толще льдов. Аппарат был сконструирован для изучения подповерхностного океана Европы, шестого по счету спутника Юпитера, и вверен нам в нещадную эксплуатацию на ближайшие пару месяцев. Причем тут Антарктида с ее льдами? Дело в том, что их толщина достигает нескольких километров. Европа тоже покрыта ледовым панцирем, правда, в 6 раз толще. Было бы опрометчиво отправлять туда Арго, не убедившись прежде, что он сможет справиться с таким внушительным препятствием. Так мы вчетвером и оказались на борту Ил-76, следовавшего по маршруту Кейптаун станция Новолазаревская. Тяготы сборов и таможенные споры остались позади, и я, наконец, мог вздремнуть. «Егор Петрович, вас разбудить, когда к материку подлетим?» — вежливо осведомилась Мао. «Да, будь добра». Гул двигателей убаюкал меня, и в сознании промелькнули собранные причудливые сон воспоминания. Я снова был молодым и ликвидировал технологический свинарник, в который предыдущие поколения превратили арктические острова. Помощниками мне выступали пингвины. Птицы с жадностью набрасывались на любой кусок металлолома, попадавший в их поле зрения, и съедали все без остатка. Мусор таял, пингвины пухли. Когда птицы округлялись настолько, что не могли больше ходить, они катились к побережью и срыгивали съеденное в транспортные контейнеры. Я опечатывал их и вертолетом переправлял на корабль. Должен сказать, что я действительно принимал участие в расчистке тех островов. Мы с коллегой разработали самоходный распилочный комплекс, превращавший старые бочки и прочий мусор в удобную для транспортировки труху. Нам даже выдали награду за вклад в экологию арктического региона. А пингвины? Вероятно, я так хотел их увидеть, что материализовал в своем сне. «Егор Петрович, подлетаем». Я встрепенулся и открыл глаза. Мао улыбнулась мне и в предвкушении сжала замок ладони. Антарктическое лето было в самом разгаре, и девушке не терпелось скорее насладиться его красотами. Непроницаемо спокойный Коджи сидел через проход и думал о чем-то своем. А Яков плясал с фотоаппаратом у небольшого иллюминатора. «Сядь, дурак!» — велел я. «Еще разок!» — глицеолог припал глазом к видоискателю. «Какой кадр! Море — натуральный индиго, а снег так и светится!» «Сядь и пристегнись!» — повторил я громче, и в этот момент самолет тряхнуло. Объектив камеры со скрежетом встретился со стеклом, а Яков взвыл от боли. Поддавшись назад в проход, он упал на своих соседей, скатился тем под ноги и на карачках прополз к свободному креслу. Я успел заметить, что глаз Якова покраснел, а палец на руке неестественно изогнулся. «Приехали», — мысленно возмутился я, — глицеолог со сломанным пальцем. Все равно, что балерина в деревянных башмаках. Самолет начал снижаться. Я инстинктивно приоткрыл рот, чтобы выровнять давление в слуховом канале, и задумался над тем, как быть дальше. Сломанный палец, конечно, помешает Якову, но не сильно. Куда хуже будет, если заплывет глаз. Антарктическое лето коротко, каждый день простое мог обернуться для нас катастрофическими последствиями. «Дурак дураком», — покачал я головой, осматривая своего подчиненного после посадки. «Живо в медпункт, разгрузку мы сами произведем». Аэродром представлял собой ряд ярких домиков посреди бескрайней белой равнины. Снег был безжалостно раскатан во всех направлениях. Разгрузочная техника сновала между бортом нашего Ила и менее габаритными самолетами, добавляя новые полосы на этот причудливый снежный узор. Внесли свой вклад и машины. Индийцы, китайцы, немцы — все торопились забрать для своих станций необходимое оборудование и скорее приступить к исследованиям. «Вот Антарктида-то и воплотила в своем снежном краю мечту о единении народов», — подумал я, наблюдая за слаженной работой команд. приструнила нашу гордыню своим холодом и отсекла ледяными ветрами любые противоречия. Выгрузив арго, мы направились приветствовать коллег и обменяться новостями. «Как поживают ледники Накшатра?» — обратился я к смуглолицому климатологу с выразительными темно-карими глазами. «Очень хорошо», — отозвался тот. «Скорость таяния замедлилась. Значит, всемирный потоп нам больше не грозит?» — с улыбкой поинтересовался я. «Точно не грозит. Наша технология позволит стабилизировать ледники. Сначала здесь, а потом по всему миру». «Хорошая технология», — похвалил я. «Надеюсь, вы с ее помощью не превратите Землю в один сплошной снежок». «Нет», — Накшатра рассмеялся, обнажая белые зубы. «Иначе у нас в стране не смогут выращивать папайю, а моя жена ее очень любит». А еще эта отважная женщина обожала свою работу и осмотрела, наверное, все озера в оазисе Шермахера, месте, где располагалась наша и индийская научная станция. Они с Мао Янь сейчас как раз обсуждали открытые недавно новые виды микроорганизмов. Глаза обеих светились от восторга, а руки энергично вздымались, отражая переполнявшие женщин эмоции. Полной противоположностью им выступал немногословный Коджа. Но ему здесь нашлось о чем поговорить.